Добрый день, ребята, это Будам с очередным выпуском подкаста, который называется «Америчка.us». Это веб-сайт «Америчка.us». Сегодня у нас разговор с представительницей женского пола, которая проживает не в Америке, а вообще непонятно где. Там, где люди не живут. Вообще в Америке считается, что Россия – это Сибирь, и сегодня мы докажем, что это справедливо. Я вообще поставил сейчас супчик варить. Я купил две головы рыбы, лосося. Salmon называется. Русские эмигранты говорят «салмон». Но «л» нечитаемая. Теперь вы знаете самый главный секрет. Так что Гале, наверное, придется через полчаса буквально на 30 секунд отойти и бросить туда петрушечку и лавровый лист. Если ты не против.
Нет, я не против. Можно еще туда рисику закинуть, если, конечно, ну, по вкусу.
Рисику видишь, я теперь с тобой пишу подкаст, теперь у меня на это времени нет. Ну, вообще, хоть скажи «здравствуйте» и скажи, кто ты такая.
Здравствуйте всем. Здравствуйте, Будам. Я живу в городе Кемерово. Это Сибирь. Это очень-очень-очень далеко. Ну, чтобы как-то иметь представление вообще, где это находится, это не лес. Население у нас где-то составляет примерно 500 человек. 500 тысяч человек. Прошу прощения.
Ну, что у вас там вообще? Я помню, там Крым, это была Здравница. Где-то там была Житница, у вас что?
Крым – это не совсем Сибирь. Это, наверное, больше наш юг. Здравницы, если говорить о Сибири, то это, скорее всего, Горный Алтай, Алтай, Барнаул. То есть это тоже чистейшие экологические места, где воздух, ну, свеж и чист, где можно съездить, подлечить свое здоровье на соленых озерах, это то, что находится не так далеко, например, от Кемерово.
Ну, там. Ну, уже не в Кемерово надо ехать лечиться, как ты вообще?
В Кемерово.
У вас как, воздух чист?
Нет, у нас воздух очень грязный, у нас промышленность рвет и мечет, у нас трубы, которые... Вот знаете, когда были с мужем во Франции в путешествии, очень... была удивлена следующей картиной. Мы проезжали, въезжали в Париж, и стояли вот эти вот трубы, я не знаю, что у них там, завод это или что, и вот тот дым, который из них парил, он тут же исчезал, потому что я думаю, что там какие-то мощнейшие очистительные сооружения стоят. У нас же все с точностью наоборот, потому что вот этот вот весь дым и газ, он такое вот черное облако стоит над всем Кемерово. А еще у нас есть 4 часа где-то езды от Кемерово, город Новокузнецк. Там ситуация еще хуже. Так что к нам лечиться не приезжайте.
А чего ты там сидишь? А не в Париже, где было лучше с трубами?
Ну... Пока мы находимся в поиске, так что я думаю, что время есть, жизнь только начинается, так что идеальное место пока еще оно вот где-то вот есть, где-то есть, и мы его ищем.
Но все-таки мне интересно, вот родился человек в городе Кемерово.
Нет, кстати, родилась я не в городе Кемерово, родилась я в городе Казахстане.
Казахстан вот. Не совсем город, по крайней мере, был, когда я там...
Республика Казахстан, город Павлодар, там я родилась, и где-то, вот, ну, наверное, в 8-месячном возрасте меня привезли в Кемерово.
Ну вот, что... привезли тебя в 8-месячном возрасте в Кемерово, выходишь ты на улицу и смотришь на этот дым, и что ты подумала? Вот так мне всю жизнь здесь и жить, да?
Ну... Кстати, на самом деле, вот этот прям вот такой дым я увидела буквально на днях и ужаснулась. До этого как-то вот он не замечался, может быть, потому что, ну, город как-то считался, ну, родным таким, что-то вот свое такое, пока не выезжала куда-то в другие места. Вот пока не выезжала, этот город был одним из самых лучших на Земле.
И вот выезжаешь ты в Париж. И начинаешь сравнивать Кемерово и Париж. И кто тебе, где тебе больше понравилось?
Ну, конечно, мне Европа больше понравилась, потому что, ну, там все по-другому. Там не все не так, как у нас. Причем это не только Париж. То есть, ну, мы ездили, были во Франции, в Германии, Южная Франция в основном. Воздух. Что поразило? Обычно как? Ты идешь на работу... И у тебя буквально там часа через два на воротничке рубашки уже все, уже грязь, которую ты, в принципе, уже не отмоешь.
Галя, может быть, надо просто шею мыть чаще?
Дело не в шее, проверено.
Точно?
Серьезно. Абсолютно. А то же самое касается обуви. Когда ты ходишь по улицам, в Париже мы были на центральной площади, сидели, лежали, боже мой, что мы там только не делали, и все было чисто, все было прекрасно. В Милане тоже наблюдала картину. Время обеденное, ну, я так думаю, что перерыв какой-то у них, наверное, там был для работников, это был будний день. Человек просто пришел, улегся на зеленую травку, и ничего, он потом встал, отряхнулся и пошел. У них не осталось никаких следов от зеленых этих травы, которые не смываемы абсолютно ничем. У нас же все, конечно, по-другому.
Но скажи, население города вообще уменьшается у вас?
Нет, сейчас оно стало увеличиваться по сравнению с предыдущими годами.
Ну, просто, наверное, каждому охота там пожить в таком месте интересном. Может, парижане просто к вам начали валить?
Ой, нет, не парижане. Валят-то в основном таджики, узбеки,
Китай.
Да, Китай заполоняет весь мир.
Потому что для них это бирюльки. Они вообще не привыкли жаловаться. Вам только все не нравится. Все вам не то, не это. Уже грязно, уже воротнички надо лишний раз помыть. А китайцу это не проблема?
Это не проблема, это точно. Поэтому в органах Федеральной миграционной службы огромные толпы очередей мигрантов, которые ищут себе работу, которые регистрируются. Ну, в общем, все, кому не лень, едут к нам.
И вы недовольны этим? Типа?
Типа да.
Потому что, типа, если бы они не приехали, то вы бы типа сами работали на этих типа работах.
Нет, а вот здесь двоякое мнение, потому что для кого-то эти иммигранты это как, ну не знаю даже, как лучше обозвать, но это рабочая сила, потому что у нас русские как-то они не привыкли вот физически утруждаться, потому что вот эти иммигранты, которые приезжают, им же не нужно там каких-то особых комфортных условий, им лишь бы было где там поспать, что-то там покушать. И вот их в новостройке, у нас очень много сейчас строится жилья нового, и, соответственно, вот в основном те, кто работает, это работают там эмигранты.
А вообще, ты видел когда-нибудь, чтобы иностранцы к вам приезжали из западных стран, из Европы, например, ну или из Америки?
Приезжают в основном, то есть на какие-то конференции, на какие-то семинары. Я не скажу, что вот ради каких-то там экскурсий приезжают люди. Просто у нас здесь царит угольная промышленность, то есть Сибирь, она славится вот, ну, то есть добычей угля и, соответственно, поставкой. Основное производство – это вот кокс, это химическое производство, его, правда, не так много. В основном уголь. Угли, нефтепродукты.
Вот. Ясно. Ну, скажи мне, а вообще куда люди обычно ездят отдыхать? Ты же говоришь, у вас там, в общем-то, много такой чистой, нетронутой природы, если отъехать на какое-то расстояние. Куда вообще можно поехать, чтобы хорошо отдохнуть?
Ну, у нас как-то в основном люди едут либо на Алтай, потому что там почище. Там есть, вот, как я уже повторюсь, соленые озера, где можно подлечиться, но опять же не всем, то есть там есть противопоказания. Либо люди едут на юг, в Крым, в Сочи.
Ну, то есть, вы, кстати, вот... Крым отдали Украине или еще пока держите? Что ты смеешься? Крым чей, по-твоему?
Крым, ну, как-то вот дебаты пока еще ведутся, поэтому непонятно.
Ну, какой вот там флаг сейчас висит, если я приеду в Крым? Желто-блакитный или нет?
Флаг, да, врать не буду. Вот уточню этот момент, потому что, вот честно, вот не знаю сейчас, что там висит. Я обязательно посмотрю и обязательно расскажу. Вот, потому что мне сейчас тоже стало как-то интересно. Потому что пока... Там непонятная история, то есть ведут пока дебаты.
Ну, я так понимаю, что ты, наверное, сама не связана никак с угольной промышленностью. Может быть, ты расскажешь вообще, как ты денежки зарабатываешь? Или тебе уже не надо этим заниматься?
Нет, денежки нужны всегда, потому что иначе никак. В данный момент я нахожусь в отпуске по уходу за ребенком. Вот он нам предоставляется в России до 3 лет, пока ребенку не исполнится. И, в общем-то, я считаю, что это правильно. Потому что ты достаточно много времени проводишь с ребенком, ты можешь ему посвятить все свое свободное время, которое у тебя есть. Ты видишь, как он развивается. И сейчас я вот работаю дома. То есть я записываю свой голос, его отправляю заказчикам. Заказчики, в зависимости от того, какие заказчики. То есть есть заказчики, которые звукорежиссеры, которые сидят на своих местах, делают рекламные аудиоролики, ну, и выпускают рекламные продукты. И дальше уже заказчик распространяет их там, где ему хочется. Вот на сегодняшний момент это основной заработок. Ну, это скорее хобби, которое приносит какие-то деньги. А основная деятельность – это рекламное агентство, вот где я работаю генеральным директором.
А ну, выдай мне какую-нибудь рекламу, там, стиральная машина «Вятка» или что-нибудь. Что ты рекламируешь?
Ну, рекламирую очень много.
Ну, давай.
И русский.
Ну давай, я не знаю.
Просто какой-то информационный ролик.
Да, что ты недавно рекламировала, вот так и выдай эту фразу там. Дорогие друзья, если вы будете то-то, то вам будет это. Ну-ка, давай.
Ну, хорошо, я попробую. Уважаемые покупатели, если вы желаете приобрести товар на сумму свыше 1000 рублей, приглашаем вас на стойку администратора. Спасибо. Ну, либо это, то есть, какие-то автоответчики.
А, то есть, это ты можешь, типа, такой голос в универмаге, там, потерялся мальчик, да?
Да, да, ну, это часто, то есть, это такая вот информация, которая вот в основном распространяется в торговых центрах, в магазинах продуктовых, ну, и там, сантехники и прочего.
Слушай, а тебя вообще действительно просят вообще когда-нибудь записать фразы, типа, потерялся мальчик, там?
Или... Нет, таких не было, но это скорее фразы онлайн, потому что... Ну, заранее их никак не запишешь.
Ну что, мальчик же... потерялся, что там? Для любого мальчика подойдет.
Ну, вот как-то нет, такого нет. То есть они предпочитают объявления делать, наверное, через систему оповещений, потому что в каждом торговом центре есть такая. Поэтому в основном это делают уже сотрудники тех торговых центров, в которых там играет какая-то музыка и реклама. То есть они самостоятельно там выключают всю музыку и делают объявление, что там потерялся ребенок такой-то, такой-то, вот просим пройти туда-то, туда-то. Угу. Ну, то есть вот так. Заранее такого никогда не заказывали, я думаю, что такого не запишешь.
Но вообще, в принципе, у тебя, наверное... Как это сказать? У тебя, наверное, может быть много конкурентов, потому как, в принципе, вот такая у тебя работа, которую легко делать, находясь в любой точке мира сегодня. Правда?
Конечно, конечно. Это безусловно.
То есть конкуренция очень тяжелая, да?
Ну, люди, которые знают тебя, которым ты, например, если впервые прочитал, да, какой-то ролик и понравился голос, понравилась манера подачи информации, они остаются. Угу. Есть разовые заказы, ну, по-разному. Ну, в нашем городе вот почему-то как-то вот основной поток, ну, у нас просто не очень много, хотя голосов очень много приятных на самом деле. Ну, как-то так сложилось, что вот основная масса у меня. Но это в нашем городе, конечно. Вот. Ну и на остальные города вообще очень интересно записываться в Кемерово и звучать в каких-то других городах. Вот прям всегда мне было очень интересно это.
Слушай, а иностранные языки ты знаешь какие-нибудь?
Нет, вот к сожалению, я вот сейчас над этим собираюсь работать. Очень...
Слушай, ты сидишь дома с ребенком, что тебе еще делать? Ты можешь учиться чему хочешь.
Ну, это легко сказать.
Ну как легко?
Сделать, потому что вот серьезно, то есть вроде как бы кажется времени, ну, очень много. Потому что вот встаешь там, тем более у меня дочь, она рано просыпается, и кажется, что целый день впереди, но вот какие-то домашние заботы, они вот поедаются, и они не дают толчка какого-то. Поэтому вот сейчас как-то постарше стало, стало немного легче, и я думаю, что вот сейчас буду заниматься самообразованием.
Надо просто очень, мне кажется, жестко себя организовать, понимаешь? Я это 100 раз видел. Если ты не поставишь как-то жестко в расписание, что вот в это время я буду, в твоем случае, например, изучать английский, к примеру, то очень тяжело бывает себя заставить. То есть нужно просто организовать. Надо вписывать все в календарь. Какой-нибудь там гугловский календарь или какой-то ты там любишь. Просто вот чтобы у тебя бим раз и выскочила там подсказка, что ты должна все бросить, на все плюнуть и вот делать вот это. Это вот такие календари, мне кажется, очень помогают организовать человека. Тебе не кажется?
Я в этом уверена на 100%. Просто бывают иногда ситуации, когда, ты садишься и говоришь там, дорогая моя, вот мне там нужно поработать, позаниматься собой. А вот эти глаза искренние, которые смотрят на тебя, говорят, мамочка, побудь, пожалуйста, со мной. Все, они разрушают все расписание. Понятно. То есть, как-то надо быть, конечно, строже.
А муж чем у тебя занимается?
У нас у обоих юридическое образование, и он вот, в отличие от меня, работает по своей специальности. Он юрист, он государственный служащий.
Ты знаешь, ему, конечно, будет очень трудно куда-то переехать. Я почему знаю? Потому что мой племянник живет в Комсомольске-на-Амуре. И он юрист. И он там очень успешный юрист. По крайней мере, его знают, насколько я знаю. Фамилия его Афонин. Вот, и он никуда, в общем-то, не собирается, конечно, уезжать, но он и не может, мне кажется, уезжать, потому что многие годы юрист нарабатывает себе клиентуру, правда? И куда теперь ехать? Начинается сначала?
Дело даже не в этом, а дело в самой, наверное, профессии, потому что системы другие. Системы права, они другие, они различаются. Может быть, там не во многом, конечно, но есть отличия. То есть, если ехать, нужно переучиваться. То есть, нужно получать какую-то другую специальность. Вот. И как раз мой муж, наоборот, вот это даже, наверное, больше он склоняет меня к переезду куда-нибудь, чем нежели я сама. Я тоже до этого дохожу, потому что мне вот в нашей стране становится страшно за будущее детей.
Я уже слышал не так давно. А тебе-то чего бояться за будущее детей?
Потому что если бы, например, у меня не было ребенка, то тогда я, наверное, бы так и не говорила. Не знаю. Вот после появления дочери все изменилось.
Скажи мне, что значит «я боюсь за будущее дочери»? Чего ты боишься? Ты можешь озвучить?
Я боюсь, мне кажется, какое-то поколение вот теперешнее, оно стало очень другое. То есть мы еще как-то были рождены в СССР, и мы воспитаны немножко по-другому, чем вот то поколение, которое растет сейчас. То есть это и по каким-то моральным соображениям, нравственность. И, не знаю, страшно, потому что у нас не борется правительство с наркотиками, с коррупцией. И не дай бог, хоть сейчас там разрешат, если оружие приобретать каждому, тогда я не знаю, чего будет. Потому что
В Америке давно оружие, в общем-то, есть. Не делать страну более опасной.
У нас, правда, страшно ходить даже по улице, потому что там срывают постоянно какие-то сережки с женщин, с детей, убивают, насилуют. Я понимаю, что это, конечно, по всей стране, но просто как-то, наверное...
Неохота, чтоб тебя, я понимаю. А у тебя есть какой-нибудь там газовый баллончик в сумочке?
Нет, газовых баллончиков в сумке нет.
Хорошо, скажи мне только честно, ты бы хотела, чтобы тебе разрешили иметь с собой маленький пистолетик и носить его в сумочке?
Нет. Потому что боюсь того, что я не смогу контролировать свои эмоции в какой-то состоянии аффекта, скажем так. Вот у нас называется это состояние аффекта по уголовному праву.
То есть ты думаешь, что ты застрелишь кого-то, даже хотя, в общем-то, и можно было и не стрелять?
Ну да.
Ну вот, ну давай, к примеру. Там идешь ты домой, темно, смог угольный, как обычно. И тут кто-то из-за угла, а у тебя в кармане, вернее, в сумочке или в кармане, потому что в кармане куртки, пистолет, а они там сумочку у тебя вырывают. Достаточно ли это для того, чтобы выстрелить?
Для начала я должна сделать предупредительный сигнал.
А, то есть ты уже подготовлена, я понимаю. Так, руки вверх, стрелять буду и сделать выстрел в воздух.
Ну, пока я буду стрелять в воздух, если их будет двое, если они будут амбалы, я думаю, что...
А что, амбалы не боятся пистолетов?
Пистолет обернется, вот, ну, он просто будет повернут куда-нибудь в мою сторону, руки заломлены и все такое. Надо просто, конечно, идти на курсы самообороны еще к тому же.
Ну, вообще, здесь... ну, вообще правильно. Я, конечно, издеваюсь слегка, но, по сути, ты же понимаешь. Конечно, лучше жить в месте, где этого делать не надо. Скажи просто мне, пожалуйста, есть ли такое место в России, о котором ты знаешь, наверняка есть, где люди живут еще, как жили при Советском Союзе, в плане безопасности, где они не боятся ходить по улицам? Ты слышал, что есть, может быть, в вашем районе где-нибудь?
Нет, нет таких мест в России, таких мест нет, нет.
Ты не можешь говорить за всю Россию. Вот если ты говоришь, отъехать там на Алтай, вот в эти места, где более-менее такая чистая природа, где наверняка люди живут, скажем, в маленьких городках или деревнях, где они еще помнят, они знают друг друга, и где преступление – большая редкость.
В основном в деревнях, поскольку население небольшое, как правило, небольшое, люди от нечего делать спиваются.
А чё, вот, почему у вас нечего делать?
Я вот сейчас я себя слушаю, понимаю, что я просто какой-то негатив сплошной несу.
Вот именно, я тебя, в общем, уговариваю, понимаешь? Потом часто меня обвиняют, что я, типа, ругаю Россию. Я, наоборот, хочу, чтобы ты мне похвалила ее. А ты сопротивляешься.
Нет, я люблю Россию, но я считаю, что ее можно сделать лучше и нужно сделать лучше, потому что могучая страна, и мне за нее обидно.
Но ты не хочешь быть тем человеком, который будет ее как раз и лучше делать.
А я одна не смогу.
Но
если ко мне присоединятся люди, конечно. Люди просто должны стать добрее. Они должны...
А с чего они могут стать добрее? Скажи мне. Раньше когда-то говорили, все бедные, нищие, нельзя достать кусок хлеба, все были злые. Сейчас-то лучше, мне кажется. Что?
Сейчас особо ничего не поменялось. Сейчас есть изобилие, но средств у многих не хватает. То есть есть либо олигархи, у которых в принципе все есть, им некуда девать деньги свои. Есть нищие, есть бедный и средний класс. Средний класс, ну это, не знаю, наверное, те, кто имеют там по две машины, по три, у которых есть загородный дом неплохой, со всеми удобствами, и у которых есть несколько квартир. Вот это, наверное, вот по нашим меркам средний класс. Вот. Хотя, может быть, я, конечно, утрирую, не знаю.
Понятно.
Ну, как-то мы так удалились.
Но я бы все-таки хотел бы сказать, что все равно жизнь лучше. Вот ты, простая девушка из Сибири, из Кемерово, уже была в Германии, уже была в Париже. Ведь когда я жил, ну, скажем, в 80-е годы, это было нереально.
Ну да, да. Вот в этом смысле, конечно, сейчас лучше.
У вас автомобиль? У вас есть автомобиль?
Нет, у нас нет автомобиля.
И вы не можете его купить?
Ну, на него можно накопить деньги, либо взять кредит, но у нас тут с кредитами немного есть проблем, потому что кредит дают при наличии среднего заработка определенного на человека, ну, на, предположим, там, на 5 лет под особый процент. Mm-hmm. Если же, как чаще всего случается, на предприятиях зарплата бывает серая, которая вот часть там, ну, не очень большая, белая и серая. Mm-hmm. Вот белая зарплата – это самая низкая оклад, скажем там, а остальное то, что ты там получаешь на руки. И вот такой, если у тебя даже достаточный доход для того, чтобы ты мог себе позволить купить автомобиль, ну, почти мог, да, все равно то есть какие-то деньги понадобятся, и нужно будет брать кредит в банке. Банк тебе просто не даст этот кредит, потому что нужно будет показывать по доходам тот маленький доход.
Ну, это типичная ситуация везде и всегда. Тот, кто прячет доход, у него проблемы с тем, чтобы взять кредит. Это естественно.
Но прячет доход не сам работник, а прячет доход работодатель. И работник, получается, что он вот как-то в каких-то цепях таких находится.
Ну, прям работник такой белый и пушистый, и хотел бы, чтобы ему платили всю зарплату по-белому и обкладывали ее налогом, да?
Ну, есть некоторые предприятия, конечно, которые так и делают. Ну, то есть какие-то социальные гарантии.
Ну, а люди, вот вы любите, когда вам платят зарплату по-белому и ее обкладывают налогом? Или вы тоже довольны, что вам часть дают в конвертике?
Люди довольны всем. И тем, и тем.
Так, уходим от ответа. Ты же не дипломат или ты тоже дипломат?
Нет, я не дипломат.
Ну, а что ты уходишь от ответа? Что лучше, платить половину зарплаты по-серому или всю платить по-белому?
Для меня лучше белая зарплата, потому что она влияет, вот здесь все как-то взаимосвязано, потому что она влияет на пенсионное обеспечение дальнейшее.
Ну, а тебе-то чего, если ты уезжать собралась, насколько я понял?
Ну, кто знает, как оно сложится все?
Да никто не знает, тут очень все просто. Ты должна для себя решить, тебе нужны деньги, чтобы откладывать сегодня, чтобы ими пользоваться через 35 лет, к примеру. Если тебе не нужны, не надо себя мучить, не надо получать удовольствие от жизни сегодня. А я понимаю, если там тебе было бы уже там 55 лет, к примеру, то тут уже пенсия не за горами, и уже надо бы подумать об откладывании. А сейчас-то чего откладывать? Что будет с этими деньгами через 40 лет, я не знаю.
Вот мы тоже не знаем. Поэтому вот как-то есть настрой жить сейчас.
Сегодняшним днем.
Сегодняшним днем, но не забывая о завтрашнем. Как-то так.
Ясненько. Ну, а расскажи мне что-нибудь интересное по поводу отдыха. Как отдыхают люди в Кемерово?
Если говорить о уикенде, да, то есть выходные дни, то в основном, если теплая погода, люди выезжают, конечно же, на природу. Там они жарят шашлыки, общаются, песни у костра. Вот это так проходит выходные.
А скажи, вот в ваших краях есть какие-то вещи такие, знаешь, для Сибири, которые специфичные, которые трудно достать где-то? Ну, например, может быть, у вас рыба хорошая водится, или там дичь какая-нибудь, или у вас, может быть, где-то можно купить икру красную, черную, я не знаю что. Ну, что у вас есть такое, кроме кедровых орешек?
Я думаю, что есть все, потому что икра – это Владивосток, рыба тоже оттуда, но, кстати, к нам почему-то вот поставляется рыба не очень хорошего качества. Ну, то есть, вот самая хорошая рыба – это там, во Владивостоке. Здесь, кстати, здесь у нас тоже есть неплохие места, то есть, есть специальные места для рыбалок. Нужно разрешение и разрешение на охоту.
А рыба у вас не продается замороженная в супермаркетах?
Не, конечно же, продается, но вот я говорю, что она не очень хорошего качества, как хотелось бы.
Ну, вообще-то, между нами замороженная, ну, я опять не знаю, какая у вас продается, естественно, но замороженная рыба считается более хорошего качества, чем рыба, которую ты покупаешь, которая выглядит как живая. Понимаешь, то, что ты думаешь, что живая в супермаркете, она уже может быть замороженная-размороженная. А у нас еще есть такие продукты, как рыба, уже в таких она пакетах целлофановых, и она заморожена. Но и какой ее плюс? Ее морозят прямо там, на фабриках, там, где ее ловят. То есть она гарантированно заморожена, свежая, и ее не морозили, размораживали 25 раз, понимаешь? Поэтому очень часто бывает, если ты не знаешь место, где ты покупаешь рыбу, если ты не уверен, свежая или нет, лучше брать замороженную у нас. Рыба, креветки, вот такое там, крабы. Это все можно покупать замороженное сразу же при... Ну, ты понимаешь.
Я поняла, о чем речь. У нас она, наверное, замороженная и перемороженная несколько раз. Потому что, когда приносишь домой, ну, я люблю рыбу, я бы ела ее там каждый день, но просто вот Не очень она вкусная, потому что ставишь ее размораживаться, и она вот там воды больше, чем там у лепешки получается потом.
Скажи, пожалуйста, а какие страны, вот ты говоришь, ты была в Германии, ты была во Франции. Ну, если между нами, если честно, я понимаю, как программист может уехать за границу. А как вот, например, семья вот такая, как ваша, не имеющая специальности, которая там востребована, и не знающая языка, я не знаю, как вы можете куда-то вообще даже думать.
Ну, вот как раз сейчас мы задумались над эмиграцией, и мы хотим эмигрировать. И для того, чтобы куда-то эмигрировать, то есть нужно определиться с местом, нужно выучить язык для начала. Вот сейчас мы как раз этим будем заниматься. Это раз. Во-вторых, специальность.
Только программист.
Только программист.
Выхода нет. Кто-то из вас один должен стать программистом, причем хорошим.
Значит, это однозначно муж, потому что он любит, ему нравится. И вообще, мне кажется, что профессия юриста – это не его профессия.
Понятно.
Потому что, ну вот, то есть нужно переучиваться, переквалифицироваться, и сейчас пока…
Сейчас настолько это легко, но вы должны просто себя как-то заставить, поставить в рамки и сказать себе, что я буду этим заниматься. Сейчас много всяческих тренингов и курсов онлайн. Я даже не говорю про свои. Сегодня можно выучить просто все. Я могу тебе сказать, где я сейчас был, если ты хочешь.
Да, конечно.
О, как раз, да. Ты как раз хотела, поэтому я тебе говорю. Я вышел только что отправить деньги. Куда-то я отправил деньги, сейчас я тебе скажу, куда. Подожди. Россия, город Дзержинск. По-моему, это где-то под Нижним Новгородом.
Угу, там, да, где-то там.
Да, там, угу. Там есть некая женщина, которую зовут Виктория Юдина. Она играет на гитаре и записала целый видеокурс в интернете. И она продает вот эти вот курсы. Вот я сейчас пошел и перевел там сколько-то денег. И вот меня там интересуют какие-то вещи. Я посмотрел в интернете, посмотрел в YouTube, и вот она... Мне понравилось. То есть на сегодня ты можешь взять любой курс, хоть языка английского, может быть, ты не хочешь в Англию, может быть, ты хочешь во Францию, так, французского. То есть все есть пособие, половина бесплатного, половина, может быть, не бесплатного, но как бы очень дорогого. Только заставь себя и поставь себе задачу.
Нужно самодисциплинироваться.
Ну, конечно.
Прежде, потому что от этого все зависит.
Ну да.
Ну и вообще путешествовать со знанием языка удобнее, чем без знания языка, поэтому...
Знаешь, я тебе скажу, с чем удобнее путешествовать?
С чем?
С деньгами.
Ну это да.
Тогда можно язык не знать. Можно вот так будешь пальцем тыкать, и они тебя поймут. Я хочу сказать, что в той же Франции английский вполне проходит. То есть из-за этого, к сожалению, я давно хотел выучить французский язык, но я все время откладываю, хотя уже накупил пособий, потому что английским обхожусь. Вот недавно я записал подкаст, где я говорил, что вот плохо, что стюардессы, которые вот летят, ну, я тогда говорил о компании Aeroswit, это украинская авиалиния, не говорят по-английски. А мне кто-то начал писать в ответ в комментариях, что, мол, типа, что это ты требуешь такого, а почему они должны вообще знать английский? А знают ли эти, как стюардессы американских авиалиний, которые летают в Москву, допустим, русский язык? Вопрос очень глупый, вернее, комментарий. Английский язык на сегодня – это язык международного общения. И если бы русский стал бы таким языком, тогда да, тогда надо было, чтобы стюардессы американских линий изучали русский. А сегодня английский должны знать на маршрутах Киев-Стамбул и Киев-Копенгаген, и Киев, я не знаю, куда-нибудь там, в Индию, которые летят в Дели. То есть так, это такой язык. Вам, может быть, нравится, может быть, вам не нравится, но надо признавать факты. И английский – это, конечно, базовый и главный язык сегодня.
Мне кажется, вот он, не знаю, мне кажется, он должен быть обязательным, потому что…
Конечно, вон в Грузии…
Сейчас просто никуда. Я вот даже по своей работе столкнулась с тем, что много программ… по звукозаписи на английском языке, я с незнанием, то есть нужно садиться, разбираться, поэтому у меня стимулов много сейчас.
Слушай, у меня к тебе большая просьба. Я сейчас на 30 секунд отойду, я должен бросить укроп и лавровый лист и выключить уху. Ты никуда не уходи, я сейчас буду через 30 секунд.
Хорошо.
Все, выключил. Бросил мелко порезанный чеснок, укроп и лавровый лист. И выключил. Ну, не знаю, что получится. Не знаю, даже не попробовал.
А как без риса?
Ну, а что, рис нужен? Серьезно? Вот, то есть, надо было рис вначале бросить туда, ты думаешь, да?
Ну, я варю обычно вот какие-то рыбные супы и так. То есть, сначала немножко варится рыбка, потом я забрасываю туда рис. Угу. Ну, он варится минуток 10. В принципе, ему достаточно. Ну, максимум 15. И уже в конце там всякие приправочки вкусные. Вот.
Ну, наверное, было бы погуще. Я не бросал рис. Ну, в следующий раз попробую.
Я еще просто иногда, ну, люблю, мне нравится делать зажарку. Это морковка и лук. Немножко пассирую их и тоже туда же. Угу. Тоже в этой варке. Вкуснятина! Пальчики оближешь.
Сейчас у нас идут такие темы, что вообще лучше белый рис не есть, а лучше есть brown rice, коричневый рис. Потому mm-hmm. что белый рис это сразу превращается в сахар.
И полезнее, в общем-то.
А тот лучше, да. Mm-hmm. Ну, в общем, ладно. Какой уж есть, такой будем бросать в нашу уху. А что вообще едите, кстати? Вопрос интересный. Что ты обычно готовишь дома?
Дома? Mm-hmm. Обычно супы. Потому что без них не обходится ни один день. Мы очень любим супы, у нас вся семья любит различные. Обязательно там мужу готовлю обеды на работу. Угу. Но в основном это салаты, потому что у них на работе нет микроволновой печи, чтобы разогреть. Ну, то есть, либо какие-то пирожки, либо какие-то бутерброды, либо какие-то салаты различные. Ну, и...
Картошка. А вечерком?
Вечерком картошку в духовке, салатик с капустой соленой, с огурчиками, с маслицем.
Да. То есть неплохо, пока еще неплохо, скажи.
Не, нормально, хорошо. Я не жалуюсь на питание совершенно никак. Все
скажи,
нравится.
Скажи мне, а что тебе не понравилось? Вот ты ездила вот, в путешествие там, в Германию, Францию. Что тебе не понравилось по сравнению с вашей жизнью? Вот что тебе бросилось так в глаза и вот как-то так отвернуло даже.
Вот единственный момент, который мне запомнился и до сих пор стоит перед глазами, это в Берлине, недалеко от зоопарка, была такая проулочка, если ее можно так назвать, очень-очень-очень загрязненная. То есть там, ну, окурок было очень много брошенных. Вот как-то мне вот это напомнило очень сильно Россию.
А ты там как оказалась?
Мы поехали в путешествие, это был 2006 год, в тур по Европе.
То вот есть как. В автобусе, что ли?
Да, автобусный тур по Европе, но потому что это более дешевый вариант.
Я тебе скажу, вообще это, конечно, дешевый, но это довольно тяжелый вариант. Я очень четко помню, как это было, наверное, лет 10 назад, и у жены приятница где-то там в районе Тулы, она живет. И она тоже говорит, что вот у них была автобусная поездка. Она говорит, мне, вернее, не так началось. Она говорит, были во Франции, мне так не понравился Париж. Ну, а жена ее спрашивает, ну, а чего тебе так не понравился Париж? Она говорит, ну, вот, всю ночь на автобусе, там, ну, может быть, они не спали в автобусе, когда жили в гостиницах, ну, какие-то гостиницы плохие, а потом целый день в автобусе. Конечно, не понравился Париж. У тебя та же самая история, что ли?
Нет. У нас был тур на 16 дней. Я не спорю, то есть основные вот первый и последний день занимают в дороге. Но, то есть за эти 16 дней мы посмотрели очень много. И к концу тура мы, конечно, устали, когда мы приехали домой, сказали, нет, все, хватит, больше в автобусный тур мы не поедем. И когда вот мы были там, создавалось ощущение, что вот ты ходишь по улицам, да, вроде все красиво, все как-то ново, все замечательно, но ты ничему не удивляешься. Вот это было странно немножко. По приезду в Кемерово, вот мы ездили в 2006 году, то есть прошло очень много времени. Мы вспоминаем до сих пор. И я очень скучаю по этому туру. Сейчас мы тоже собираемся в поездку, накопили денег.
Куда?
Поедем
куда?
Теперь же в Прагу.
Прага красивейший город.
Вот, теперь мы поедем в Прагу, мы, ну, потому что на другое там не совсем денег хватает, поэтому поедем, очень хотим съездить в Прагу.
Ну, на пиво, на пиво вам хватит денег?
Ну, я думаю, что хватит.
Да, хорошо там.
Ну, цель не в пиве, цель просто посмотреть и походить по этим улочкам, потому что это очень красиво. Я хочу сказать, что для тех, кто собирается или никто никогда не ездил в автобусный тур, бояться не надо их, потому что главное не брать туры с ночными переездами, потому что вот это действительно тяжело. То есть нужно ночевать всегда в отелях. То есть нужно брать те туры, которые без ночных переездов. И тогда все будет хорошо.
Понятно. Слушай, а скажи мне, может быть, мы тут тебя прорекламируем каким-то образом? Может быть, кто-то из нас, из наших слушателей слушает, ему нужны вот такие услуги там по голосу, по озвучке, которые ты делаешь? Что ты можешь предложить, если кому может интересно?
Если кому-то интересно, я могу предложить несколько вариантов. Это, ну, что, чем я вообще занимаюсь, да? В основном, конечно, заказы поступают на чисто какие-то информационные рекламные аудиоролики. Игровых не так много сейчас стало. Еще детские игрушки. Я озвучиваю детские игрушки, мне очень нравится. Я озвучиваю детские мультфильмы, мне тоже очень нравится.
А ну скажи как, чьим-то голосом, скажи, прорекламируй себя. А вдруг кому-то надо как раз это? Кто-то сидит и думает, вот бы кто озвучил.
Вот буквально я на днях тут озвучивала тоже игрушку Банни. Это французская игрушка марки Wabs. Сейчас.
Привет, это я, Банни. Нажми сюда и начнем с тобой играть. Позови, пожалуйста, свою маму. Ой, мне больно.
А теперь этим же голосом скажи. Добрый день, дорогие друзья, это Будам.
Добрый день, дорогие друзья, с вами Будам.
Отлично, все, я теперь когда-нибудь использую вот эту фразу как заставочку для себя, для своего подкаста.
Я могу еще, например, там сказать что-то, типа, просыпайся скорей, вставай, уже утро. Вот с этими словами можно просыпаться.
Да. Да, но мне кажется, что с подкастером в основном засыпают, а не просыпаются. То есть ложатся спать, в ухо наушник, подкаст включил.
Да. Мы, кстати, вчера с мужем прослушивали подкаст на балконе.
И уснули от этого монотонного голоса скучного.
Нет, нам было, кстати, очень весело.
А какой вы слушали?
На балконе.
А, на балконе, который был?
На балконе с столиком, да.
Да, да, это был веселый подкаст, да. Слушай, твой подкаст выйдет не через 10, наверное, потому что у меня уже записан подкаст еще с одним парнем, который такой позитивный киевлянин, он выйдет до тебя, а потом выйдет твой, а потом у меня еще уже куча записей, я уже не знаю, я до сих пор пока не отказывал никому.
Я просто, если честно, я как-то не ожидала. Просто
Почему ты не ожидала? Я же сказал, что буду с ними разговаривать. Когда меня уже просто начнут заваливать предложениями, то я, конечно, начну отказывать, но пока еще это не произошло. Недавно была такая ситуация, когда один парень, один мой подслушатель, он хотел, чтобы я записал подкаст с другим человеком, который тоже ему нравится, там, который в Америке тоже живет. И он начал пытаться имейлы писать мне и ему, чтобы я с ним начал, в общем-то, говорить. Я ему написал, что, пожалуйста, я это сделаю, если он меня сам об этом попросит. А видно, тот тоже не хотел, в общем, тот не знал, кто я такой. Но ситуация такая, что чтобы я записал с кем-то подкаст, это надо, чтобы этот второй человек хотел со мной разговаривать, чтобы он знал, кто я, и хотел со мной говорить. Я ведь не корреспондент, понимаешь, мне не дает редакция задания, посылает взять интервью там, у Галины из Кемерово. Это меня работа не интересует, понимаешь? А вот так вот, когда идет обратная связь, когда человек хочет что-то рассказать, мне очень легко, мне легко говорить со всеми людьми. Вот с тобой мне очень легко тоже, хотя, казалось бы, Кемерово. Причем без Кемерово и Америка. Я сейчас вообще нахожусь во Флориде, к примеру. Вообще ничего. А люди-то одинаковые, понимаешь? Мир стал очень маленьким. И особенно если снимаются рамки языковые, то ну просто люди все хорошие, все одинаковые. Ну, большинство. К сожалению, часть людей живет в такой среде, которая заведомо не очень хороша для жизни. Ну и люди становятся такими же. Но по сути своей, мне кажется, люди, в общем, хорошие. Если их не мне портить.
Кажется, угу. Мне кажется, если в каждого человека, вот того, у которого не все так складывается хорошо в жизни, вселить какую-то частичку добра, он станет лучше.
Ну, непонятно. Все вот такие. Непонятно как. Ну, я понимаю, бывает какая-то, может быть, наследственность какая-то. Но в целом, наверное, мне кажется, все люди добрые, или должны быть добрыми. А что получается на самом деле? Мне кажется, очень многие люди играют роль какого-то плохого парня или девушки только потому, что вокруг все такие. То есть они хотят казаться такими какими-нибудь крутыми, хотя на самом деле внутри они добрые, нормальные люди, а строят из себя не весь чего и носят постоянно какие-то маски.
Да, так, кстати, часто случается.
Так выпьем же за то, Галя, чтобы мы были самими собой, не носили никакие маски и общались с кем угодно спокойно и нормально, о чем угодно, да?
Да точно, да. По чашечке чая с лимоном.
Да. Ну, например, по чашечке чая с лимоном, это правда, да? Лимончики у вас есть в Кемерово?
Да, конечно.
А знаешь, если ты уж салаты готовишь...
Так.
То, ну, самое главное в салате – это чем его полить, ты же понимаешь, соус. Вот, мы не любим такие сильно густые, тяжелые соусы, там какие-то майонезные, вот это мы все не едим. А самый лучший соус берешь, ну, вот эти листья там, какие у тебя есть, и после этого в отдельной такой мисочке или в кастрюльке нужно, наливаешь оливковое масло, угу. И в него выжимаешь лимон. А потом так, таким этим веничком, знаешь, так взбиваешь сильно эту массу. Ну, может, чуть-чуть посолить. И вот этим надо полить салат. И это получается вкусно и нежно, а не всякие там ваши майонезы.
Вот это да, потому что от них устаешь. А вот, ну, я не знаю, может быть, у тебя какой-то... Ой, как-то так, я неосторожно на «ты» перешла.
Ну, мы все время на «ты». Я всем говорю, со мной только на «ты», потому что мы говорим, у нас нет «ты» и «вы» в Америке.
Может быть, ты мне какой-то потом, не знаю, может быть, не сегодня, там, в другой раз какой-то рецепт подкинешь, потому что я уже не знаю, чем кормить мужа.
Я сейчас жене позвоню, я сейчас в отъезде просто, и скажу ей, что так и так, у меня есть девушка Галя в городе Кемерово, она не знает, чем кормить мужа, что ты ей посоветуешь, хорошо?
Нет, именно салат вот с таким соусом, потому что у нас...
Салаты, у нас есть листья, я не знаю, есть у вас такие листья, аругула называется?
Нет, таких листьев нет, но у нас есть из чего, в принципе, то есть там какую зелень покрошить, добавить приправки.
Но это небольшие листики, они вкусные, небольшие, не крупные. Но это не шпинат, но примерно такого же размера.
Угу.
Маленькие листики, туда сладкий лук у вас есть?
Да.
Вот шпинат, сладкий лук, ну и полить этим делом. Ну, если вообще она еще кидает, она может кидать тогда орехи порубленные, то есть обычно она кидает их.
Ну, мелко. Для вкуса, конечно, да.
Ну, да, да. Но я вообще не главный по готовке, это просто я вот езжу, так я сижу вот тут, уху варю. А то не варил бы. Я уже скоро вернусь домой, через недельку. Не, на следующей неделе возвращаюсь. И опять буду сидеть и не подойду к плите. Но, в принципе, это может быть кто, это может кто угодно делать. Тут у меня недавно жена была в отъезде, а я сидел дома со своим бэйби, а бэйби у меня 17 лет ему. Ну, все равно кормить его надо. Ну, иду на google.com, там какой-нибудь рецептик, бац, там просто, там, допустим, куриные грудки под каким-то чесночно-горчичным соусом. И там три шага, слушай, ну, раз размешал, и все нормально. То есть я, ну, бульоны варил, вот, и ты знаешь, продержались. То есть я понял, что я могу готовить. Если интернет работает, то я могу готовить.
Более того, я уверена, что все люди умеют готовить. Главное, правильные ингредиенты.
Ну, это да, ингредиенты, главное хотеть, главное не сопротивляться. Да, то есть я обращаюсь ко всем мужчинам, если вы думаете, что вы не умеете готовить, вы ошибаетесь. Лучшие повара, кстати, во Франции – это мужчины. Кстати, есть
мне такая... кажется, вообще лучшие повара в мире – это мужчины.
Ну, вот вы знаете, какая страна поднимается сейчас? Япония. В общем-то, есть такая классификация ресторанов, которая называется Michelin Stars. То есть им присваиваются звезды. Ну, тот факт, mm-hmm. если вообще ресторану присвоится хоть одна вот эта звезда Michelin Star, а их максимум может быть три. Это уже говорит о огромных достижениях, а три так вообще непонятно вообще, может быть, единицы это имеют. Всегда Франция была, то есть выше всех, то есть там, по-моему, было 29 ресторанов всего, у которых были эти Michelin Stars. А вот в прошлом году Япония обошла. То есть Япония тоже уже полюбила это дело, и не только французская кухня, а и французская, и японская. Ну, но все равно Франция на голову выше всех, там это просто культ и культура. И наука, и все, что хочешь.
Да. Ну, а тут тебе какая больше кухня нравится? Ведь ты же везде уже поездил, мне кажется, много повидал.
Мне нравится французская однозначно больше всего.
А что именно из французской кухни? То есть какие-то их национальные блюда?
Ну, слушай, ну, например, нечто с грибами, с трюфелями.
Угу.
Это сразу меняется, там другой вкус. Но у них просто все, у них правильные соусы. У них, если мясо, то это правильное мясо. Если это какие-то овощи, то повар выращивает их у себя в огороде. Мы были в таких местах, и нас просто выводили во двор. А у него прямо рядами выращивается то, что он будет давать своим клиентам. И самое очень важное, у них очень важные продукты. Там может быть дороже, но у них гарантированно очень качественные продукты. А в любых других кухнях это не обязательно. Японская кухня, в общем, тайская кухня мне нравится. Не китайская, а тайская.
Я поняла.
И японская мне нравится там, если в правильном месте тоже. Но с японской надо знать где. Надо знать, что наверняка там это рыба или суши, или сашими очень свежие. Ну и все. Ну, конечно, русская кухня там остается, конечно, кое-что. Хотя больше мне нравится французская.
Я вот, кстати, не знала, что шеф-повара, да, или как они называются, во Франции правильно выращивают овощи в огороде. Нам об этом, кстати, не рассказывали, вот когда мы путешествовали.
Ну, видишь, и ты кое-что новое узнала. Да. Очень важно, они все эти травочки знают, и это, в общем-то, вы можете и выделать на балконе. На балконе можете высадить там всякие травочки, там розмарин, там еще что-нибудь. Это все есть. Там тайм, есть такая травка. Раз ущипнул кусочек и скинул суп. А вот мы еще делаем, жена делает, у нас есть такое. Раз в году мы приглашаем много людей, делаем тоже рыбный суп специальный. Она делает, называется буйебес. Это там, когда-то он в Марселе был сделан, но сейчас он делается по-другому. Много разных сортов рыбы, там специальные дела всякие. И в частности, там туда в конце добавляется... Травка, которая называется шафран. Я не знаю, знаешь, что такое травка или нет?
Да, знаю, конечно.
Угу. Здесь она довольно дорогая, но она дает определенный такой очень хороший вкус.
А вот есть у вас трава базилик?
Конечно. Ну, базилик это да. Это
вот он
море.
Фиолетовый это. Или вот он зеленый?
И такой, такое, это есть сюда. Бейзил называется.
Он замечательный.
Да, его, кстати, в уксусах очень часто используют тоже. Но его так едят, как траву, да?
Мне очень нравится мясо с ним. Я тушу.
Ну, хорошо. Я когда буду проезжать в Кемерово, я обязательно зайду на тушеное мясо с бейзилом.
Конечно. Главное вырастить его на огороде.
Бейзил? Но я тебе говорю, это все эти мелкие травки ты можешь выращивать на балконе.
На балконе нет, не получится.
Холодно?
Да, в огороде летом, там да.
Ну, хоть летом в огороде все равно можешь.
На своих дачах, да. Огородных участках.
Так, ладно, Галя, мы уже с тобой по сейчас говорим.
Да.
Надо вообще и меру знать.
Точно.
И вообще уделить. Ты вообще мужу иди удели внимание какое-то. Передай ему большой привет от меня.
Обязательно. Заранее тоже передаю привет.
Спасибо, тебе. Спасибо. Я пойду поем свою ушицу.
Приятного аппетита, а я пойду спать.
Всего спокойной ночи. Спокойной ночи, ребята. Пишите, отвечайте. А если кому нужны сервисы по озвучиванию чего угодно, вы уже знаете, куда стучаться. Будьте здоровы. С вами был Будам из Флориды и Галина из Кемерово.
Пока.
Пока. Счастливенько.